Неделя в истории. 17 марта почти во всем христианском мире отмечается День Святого Патрика. В этот день вокруг становится больше зеленого цвета. От Дублина до Сиднея, от Нью-Йорка до Москвы улицы наряжаются в зеленое. Зеленым становятся одежда, пиво, машины, стены домов и даже лица празднующих. Музыка и танцы, праздничные богослужения на Западе, а с недавних пор и в России, духовые оркестры, нарядные автоплатформы, спектакли, костюмы, фейерверки, концерты. И все это во имя одного человека, который жил 1500 лет назад. С исторической точки зрения, личность и деяния святого Патрика подтверждены многими достоверными свидетельствами и документами. Но, пожалуй, трудно будет найти какую-либо еще историю о реальном человеке, столь плотно заросшую мифами, баснями и сказочными преданиями. Поэтому, несмотря на такой интерес к имени святого, многим известно только то, что Патрик как-то связан с Ирландией, пивом и трилистником. Первые ассоциации, связанные с Днем Святого Патрика, далеки как от самого святого, так и от дней его памяти. Наверное, многие из тех, кто что-либо слышал про этот праздник, знают лишь то, что он как-то связан с хмельным весельем. Но на самом деле стереотип этот появился совсем недавно и вызван исключительно коммерциализацией Дня Святого Патрика, столь выгодной пивным мануфактурам. Общество потребления и обывательский подход диктуют свои фольклорные парадигмы, и вот уже в компетентных рекламных буклетах можно встретить информацию, что Патрик изобрел виски и вообще является покровителем пивной промышленности и чуть ли не потомственным пивоваром. Неудивительно, что после таких историй образ святого Патрика превратился в образ веселого хмельного парня с пенной кружкой и зеленым клевером, и многие уже считают, что потребление алкоголя в этот день чуть ли не вменяется им в святую обязанность. Вопреки всем этим заблуждениям, Патрик никогда не был пивоваром. Более того, в старые времена, во время праздника святого Патрика в Дублине и во всей Ирландии, закрывались все пабы и открывались все церкви. Кем же был Патрик на самом деле? Основным произведением, рассказывающим нам о деяниях святого Патрика, является его же собственная исповедь, написанная им около 460 года. Надо сказать, немногие авторы полутора тысячелетней давности оставили нам такое свидетельство о своих внутренних переживаниях. А вот о пиве там ни слова, ведь на самом деле Патрик был христианским миссионером, и целью его жизни была проповедь воскресения Христова. В исповеди Патрик обнажает сокровенные уголки своей души, описывает свои злоключения, рассказывает о покаянии и молитве, повествует о том, как он искал Бога и как Бог в итоге нашел его. Этот документ отражает искренность и редкую простоту святого Патрика. Многие ученые работали над исповедью, и на сегодняшний день подлинность ее авторства практически не вызывает сомнений. Но и это не все. До нас дошло еще одно произведение Патрика – его «Гневное письмо к Каратику», бритскому вождю, который собрал отряд скоттов и южных пиктов и совершил набег на южное побережье Ирландии, где убил многих новообращенных христиан, а множество захватил в плен для продажи. Каратик называл себя христианином, поэтому Патрик пишет ему пастырское послание, умоляя образумиться и покаяться, пока у того еще есть время. Подлинная история и сама исповедь являют нам человека невероятной искренности и духовной глубины, который до последнего дня своей жизни нес живое слово о воскресшем Господе древним ирландцам и делал это доступно и чутко. Патрик использовал один важный миссионерский ход, который впоследствии и помог христианству беспрепятственно распространиться по всему острову. Когда язычество бросало святому вызов, он аргументами слов и силой веры не спровергал его до основания. Когда язычники были искренни в своих заблуждениях, Патрик был предельно терпим, ведь он боролся не с людьми. Предание доносит нам рассказ о том, как Патрик, проповедуя великую тайну единства Божества в Святой Троице, сорвал растущий под ногами клевер и, высоко подняв трилистник над головой, наглядно показал ирландцам, как этот образ можно себе представить. С тех пор три зеленых листочка клевера стали ирландским символом Святой Троицы, а зеленый цвет трилистника стал цветом всей нации. Так что зеленые одежды в день Святого Патрика – это символ Святой Троицы, а отнюдь не зеленого змея. Патрик не был пивоваром, и словно предвидя такую метаморфозу во времени, он пишет свою исповедь, которая свидетельствует нам о том, кем же был он на самом деле. Я желаю, чтобы братья мои знали о ревности моей и поняли, чем живет душа моя». Имя Патрик святой получил при весьма трагических обстоятельствах. А когда он родился в конце IV века в состоятельной семье Кальпурния у его жены Концессы, то был наречен Магоном. Семья была христианская и принадлежала к романизированной кельтской знати. Римское присутствие вместе с легионами принесло в Британию и Евангелие, так что среди офицеров, солдат римской армии и их потомков было немало христиан. Уже дед Патрика был священником, а упомянутый выше отец Патрика Кальпурний носил сан диакона. Кроме того, Кальпурний был декурионом, членом городского совета, наследственным аристократом. Говоря о таком христианском семействе, было бы естественно представить детство Патрика полным благочестия, созерцательной жизни и молитвенного настроя. Но по свидетельству исповеди, жизнь сына диакона и внука священника была далека от христианских идеалов. Вот как сам святой рассказывает об этом. «Мы отвратились от Бога, не соблюдали Его заповеди и не были послушны нашим священникам, постоянно напоминавшим нам о спасении. Грехи мои помешали мне применить к себе то, что я читал». Впрочем, с обывательской точки зрения, первые 16 лет жизни Патрика складывались вполне счастливо. Вместе с двумя своими сестрами он получил домашнее образование на вилле отца, жил жизнью, как бы сейчас сказали, золотой молодежи в достатке и изобилии, и ни о чем серьезном не помышлял. Его судьба сложилась бы обычным для аристократа образом. Он стал бы состоятельным членом третьего после сенаторов и всадников сословия Римской империи. Унаследовал бы место своего отца, сделался бы муниципальным чиновником, следил бы за контролем налогов, поступающих из Римской Британии в имперскую казну, сколотил бы состояние, родил бы детей и умер бы в достатке и сытости, без особых подвигов и славы, но зато в родном доме, в своей постели, в окружении любимой семьи. Все могло бы так и быть, если бы в спокойную жизнь Патрика не вошел Христос, разделив ее на две половины. В 405 году на виллу Кальпурния напали пираты, которые приплыли из соседней Ирландии. Они разгромили дом, опустошили земли и захватили юношу в плен. 16-летний мальчик сталкивается с ужасом плена. Вскоре его продают в рабство и в знак унижения дают ему кличку. Можно не сомневаться, что те, кто продавал Магона, живописали богатство разграбленной виллы его отца и сообщили о знатном происхождении юноши. Новый хозяин решил дать пленнику новое имя и презрительно назвал своего молодого раба Патрикус, знатный человек, патриций. В ирландском плену меняется не только имя Магона, с ним происходит и внутренняя перемена. Он обретает веру, открывает для себя Бога, и Бог открывается ему. Удивительно, но позже, будучи уже вне уз рабства и даже уже встретившись с родителями, Патрик не меняет свое рабское прозвище. Он никогда более не будет носить имя, полученное им при рождении. До конца своих дней Патрик будет нести имя раба, связанное с годами его унижения, но с которого в то же самое время началось его обращение ко Христу. 6 лет Патрик пребывает в Ирландии рабом, но это 6 лет духовного роста и молитвенного творчества. Наконец, однажды ночью Патрик решился на побег. Он попал на корабль, который экспортировал знаменитых ирландских волкодавов. Вместе с четвероногими друзьями Патрик прибыл в Галлию, где жил какое-то время, пока в 432 году не получил откровение от Бога вернуться туда, откуда чудесно был спасен. Это был трудный шаг, но Патрик подчинил свою волю воле Бога, потому что, по его собственному слову, Бог давно уже победил в нем. Святой нес евангельскую радость той земле, которая принесла ему много горя. В сознании всякого жителя изумрудной страны Патрик и Ирландия неразлучны, как овцы и пастух. Само второе имя любого ирландца, Падди, говорит о том, что для него Патрик – это первый ирландец на земле, самый главный и стопроцентный. Но факты есть факты. Самый ирландский ирландец был не ирландцем, а британцем. Когда в 432 году Патрик начинал свое нелегкое служение в Ирландии, ему помогало лишь упование на Бога. Именно в этом году миссионер и несколько его спутников отчалили от европейского континента и высадились на диких ирландских берегах. Тогда Патрику было около 40 лет, и на протяжении следующих 60 лет он проповедовал Евангелие и обращал жителей Ирландии в христианство. Ему пришлось столкнуться с реакцией местных вождей, злобой друидов, просто человеческими предрассудками. Достаточно вспомнить один случай из жития святого Патрика, когда некто Гиху, увидев приближающегося чужестранца, выхватил свой меч и хотел сразить святого, но его рука застыла на полпути, потеряв способность двигаться. После этого Гиху стал более дружелюбным и даже подарил Патрику большой амбар, где стали проходить первые службы. Традиция связала имя апостола Ирландии с еще одной выдающейся личностью того времени – королем Лойгайри, первая встреча Патрика с которым произошла в обстановке далеко не дружелюбной. Однажды все короли и вожди Ирландии были собраны в доме Лойгайри в Таре. Собравшиеся праздновали праздник Бельтайн, знаменовавший наступление лета и инаугурацию короля. В ночь этого празднества во всей Ирландии должны были быть погашены костры. Первый огонь в эту ночь должен был зажигаться в королевском доме. Но именно в эту ночь Патрик решает отпраздновать первую Пасху на земле Ирландии и зажигает пасхальный огонь на вершине горы, как раз напротив Тары. Возмущенный король приказывает немедленно убить нечестивцев и погасить костер, однако друиды предсказывают ему, что пламя этого костра вскоре разгорится по всему острову и станет выше, чем огонь самого Лойгайри. Патрика приводят к изумленному Лойгайри, и он начинает проповедь Евангелия, которая сопровождается множеством чудес и духовным состязанием со жрецами. Будучи посрамленными, жрецы отступают, а Лойгайри велит запрячь для Патрика колесницу с 9 лошадьми, ибо так приличествует богам. По-видимому, он принял Патрика за одного из них, но Патрик, поблагодарив короля, удалился из дворца. Всего через 50 лет после начала миссии христианство окончательно укрепилось на землях Ирландии, и разбойничий остров, наводивший ужас на все соседние страны, преобразился. В раннем Средневековье Ирландию называли не иначе, как островом святых. А составленный в VIII веке список ирландских святых времен святого Патрика содержит 350 имен, главным образом основателей церквей, епископов, людей, прославившихся христианскими подвигами. Долгое время этот яркий, особенный тип святости, который так и называют кельтской, был малоизвестен на Востоке. Церковное разделение, расстояние и годы сделали почти невозможной передачу сведений за пределы западной части христианской цивилизации. Но в XX веке началось возрождение памяти святого Патрика и собора кельтских святых среди православных христиан. Одним из первых говорить о них стал архиепископ Шанхайский и Сан-Франциский Иоанн Максимович, который сейчас прославлен Русской Православной Зарубежной Церковью как святой. Его интерес к древним подвижникам увлек многих наших современников, например, иеромонаха Серафима Роуза, который писал: «Мы не должны думать, ага, все это было давно, тогда это вдохновляло, но теперь какая в этом польза?» Наоборот, в деятельности святого Патрика мы должны увидеть деятельность христианина нашего времени, деятельность души, которая горит ревностью и любовью к Богу. Недаром отец Серафим Роуз считал, что пример ирландских святых чрезвычайно важен для нас сегодня. Ведь эти люди, проходя бесчисленные километры во время своей миссии, не переставали всегда смотреть вверх и радоваться. Вот эта радость о Господе и есть подлинное наследие Патрика и Ирландской церкви. В Русской Православной Церкви, в некоторых епархиях и приходах уже сложилась традиция принимать какое-то участие в праздновании Дня Святого Патрика. Причем Патрик чествуется не только фольклорными концертами. Уже много лет подряд в некоторых российских храмах высылаются молитвы к этому ирландскому святому, а также проводятся конференции и беседы о духовном наследии кельтского христианства. И это вполне естественно, так как подлинное богатство кельтов заключается не в том, что они научились варить вкусное пиво, а в том, что они научились радоваться Господу в чистоте сердца. Молитва, составление которой приписывается преподобному Каламбе с острова Айона, ярче всего свидетельствует об этой евангельской радости, которую по воле Божией принес в Ирландию святой Патрик. «Господь мой дорогой, будь мне факелом, освещающим путь, путеводной звездой будь, гладкой будь дорогой, пастырем добрым будь сегодня и всегда». Вот и 17 марта, когда празднуется память святого по западному календарю, или 30-го, когда следует праздновать его память по юлианскому календарю, можно хоть немного призадуматься над тем, кто же был этим факелом, осветившим весельем и радостью нелегкую и трудную дорогу Патрика и его последователей. И для тех, кому с ним по пути, зеленый цвет этого дня станет не цветом зеленого змея, а цветом вечности, цветом доброго и дорогого пастыря, как называли Господа древние ирландцы.